Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Первое послание к Фессалоникийцам». День Господень.
Давайте откроем Слово Божие, первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, стихи с 1 по 11. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить «мир» и «безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы свет застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы, и так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодрствуем или спим, жили вместе с Ним». Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Ключевое выражение этого отрывка какое? День Господень. Это выражение, употребляемое Павлом, имеет ветхозаветное происхождение и описывает эсхатологические суды Бога над народами. В первую очередь, день Господень включает в себя семилетний период скорби, предваряющий второе пришествие Иисуса Христа для установления Его тысячелетнего царства. Также к Дню Господнему относится восстание сатаны и его сторонников после тысячелетнего царства и последующее за этим уничтожение огнем нынешнего мироздания. Итак, первый и самый ближайший к нам этап Дня Господнего – это семилетний период скорби. И как раз об этом периоде апостол Павел пишет в Фессалоникийской общине. Нам известно, что уже в истории мира было немало мрачных страниц. Катаклизмы, эпидемии, войны случались в каждом столетии и уносили сотни и тысячи жизней. А в 20 веке десятки миллионов жизней. 20 век с его двумя мировыми войнами, с эпидемиями, невероятной жестокостью тиранов и диктаторов отличился. Однако худшее ждет человечество только в будущем. Самое худшее не в прошлом, самое худшее в будущем. Иисус говорил, тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Матфея 24:21. В книге Откровения, глава 6 и 19, детально представлены события этого страшного времени. Описывается излияние гнева Божьего, связанное с судами печатей, труб и чаш. Давайте поговорим об этом более подробно. Давайте картину Дня Господнего рассмотрим на основании книги Откровения. Первая печать не несет с собой никаких особых бедствий, и о ее действии мы поговорим позже. А вот со снятием второй печати начинается мировая война. И весь семилетний период скорби, война это будет то разгораться, то утихать и достигнет своей кульминации в битве Армагеддон. Третья печать – это голод. Ну, в этом нет ничего удивительного. Войны всегда приносят голод. Падает экономика, сельское хозяйство приходит в упадок, и наступает голод. Четвертая печать – это гибель четвертой части населения Земли. В современных условиях погибло бы немногим более 1 миллиарда 700 миллионов человек. Каждый четвертый из ваших знакомых должен был бы умереть, если бы это произошло сегодня. Пятая печать – это мольба мучеников, убитых за Слово Божие. Это указание на массовые репрессии, которые устроит Антихрист против людей, которые уверуют во Христа в дни скорби. Шестая печать принесет с собой землетрясение планетарного масштаба. Все горы и острова сдвинулись со своих мест. К этому добавляются изменения в космосе. Солнце меркнет, луна становится красной, как кровь. Метеориты засыпают землю, производя огромные разрушения. Вот такие бедствия, связанные с судами печатей. Война, голод, эпидемии, гибель четверти населения Земли, природные катаклизмы. Все это вызовет невероятный страх у жителей Земли. Люди понимают, что сам Бог гневается на них и говорят: «Горам и камням, падите на нас, скройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Откровение 6, 16, 17. Седьмая печать сигнализирует о начале судов труб. Суды печатей плохо, это война, это голод, это эпидемии, это гонения, это природные катаклизмы небывалой силы. Они страшны и разрушительны, но суды труб намного хуже. Суды Господни в период скорби, они, знаете, как бы увеличиваются по нарастающей. Первая труба – это уничтожение третьей части земной растительности вследствие пожара, вызванного падением огня и града с небес. Понятно, что последствия такого пожара ужасны. Люди задыхаются от смога, нависшего над планетой. В результате этого бедствия состав воздуха в атмосфере Земли изменится. Кислорода становится меньше, а углекислого газа больше. Физические упражнения делать трудно. Двигаться трудно, люди задыхаются. Вторая труба – огромное небесное тело, метеорит или астероид, как сказано, гора, пылающая огнем, падает в мировой океан. И вследствие этого третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Ясно, что в результате такого суда голод и экономические проблемы на Земле усиливаются. Падение большого небесного тела вызывает цунами и ураганы небывалой силы. Третья труба – поражение третьей части источников пресной воды. Уже сейчас в мире наблюдается нехватка пресной воды. В дни скорби эта проблема станет намного более актуальной. И после употребления пораженной воды сказано, что многие из людей умерли. Четвертая труба – уменьшение интенсивности излучения солнца и других небесных тел на треть. В результате этого на треть сокращается световой день. Наступает похолодание, изменяющее привычную прежде климатическую карту Земли. Сейчас беспокоятся все о потеплении, да? Тогда не будут беспокоиться, будет холодно. Там, где росли какие-то экзотические растения, вечно зеленые растения, станет холодно. А там, где было холодно, станет очень холодно. Реки, которые раньше не замерзали, замерзнут. Пятая труба. Вот между четвертой и пятой трубой происходит очень важное изменение. Все прежние суды, их можно было еще как-то списывать на природные бедствия. С пятой же трубой происходит что-то совершенно другое. Ведь не случайно сегодня герои комиксов и мультфильмов и фильмов — это кто? Это бесы, это драконы, это демоны, да? Не случайно они в фильмах сегодня везде. Это все, я уверен, дьявол готовит человечество к пятой трубе, когда уже будут не природные катаклизмы, а когда будут бесы мучить людей напрямую. Им позволено мучить людей напрямую. Вот сегодня они не могут напрямую нас мучить. Они через ложные учения, через кого-то, через что-то. И здесь с пятой трубой они напрямую приносят урон человеку. Из преисподней выходят заточенные бесы, которые, уподобляясь саранче, быстро распространяются по земле. Они жалят неверующих в Сына Божьего, доставляя им страдания, подобные тем, что вызывает укус скорпиона. Мучение от этого укуса продолжается 5 месяцев. И сказано, что в эти дни самой большой мечтой людей будет смерть. Покончить самоубийством – это счастье. Но, написано, смерть убежит от них. Каким-то образом эти же бесы, возможно, не будут давать людям умереть, они будут мучить человека, а возможности покончить с собой не дадут. Шестая труба. Каким-то образом бесы уничтожают каждого третьего жителя земли. То есть 5 месяцев прошло, мучения прошли, теперь они начинают убивать людей. Если четвертая печать уменьшила население земли на 25%, шестая труба уменьшила еще на 1/3. Таким образом, только эти два суда уже уничтожили половину жителей земли. Но и от других судов мы часто читаем, многие умерли. Таким образом, смерть придет в каждый дом, в каждый двор. Если смерти будут столь масштабны, то трупы должны лежать в домах, на улицах, потому что похоронить их быстро просто не получится. Седьмая труба – это предвестник окончательного излияния гнева Бога на царство Антихриста, проявленного в судах чаш. Суды труб превосходили суды печатей, но суды чаш будут еще хуже. Ужасное человечество уже пережило, но самое худшее впереди. Первая чаша. Поклонники Антихриста, принявшие начертание, покрываются жестокими, отвратительными, гнойными ранами. Друзья, компромисс всегда такой. Сначала люди идут на компромисс и принимают начертание Антихриста, потому что но без него ничего нельзя ни покупать, ни продавать, да? Вроде бы решается проблема, но надо же как-то жить. Но плата за это ужасная. Через какое-то время все принявшие начертания покрываются ранами. Болезнь неизлечимая. Никакие лекарства, антибиотики не могут помочь страдающим. Антихрист ничем не может им помочь. Его обещания светлого будущего без Бога, без Христа превращаются в ничто. Вторая чаша. Воды мирового океана превращаются в густую и темную массу, как здесь сказано в 16 главе, кровь мертвеца. Все живое в морях и океанах погибает. Представляете масштабы экологической катастрофы? Представляете себе, насколько еще усиливается голод? Третья чаша. Все источники пресной воды на земле обращены в кровь. Без воды человек может прожить всего несколько дней. Это говорит о том, что эти суды уже перед самым пришествием Христа происходят, в самом конце скорби, и они приносят смерть миллионам. Четвертая чаша. Солнце усиливает свое свечение, буквально жжет людей. Если шестая печать принесла холод, ослабив свечение солнца, то вот здесь четвертая чаша, наоборот, усиливает ее свечение. Люди страдают, особенно из-за недостатка воды. И если это происходит, то, конечно же, льды северного и южного полушария тают. И тогда уровень воды в мировом океане повышается на несколько десятков метров. Почти все прибрежные города под водой, многие государства под водой, которая стала как кровь мертвеца, это что-то страшное. Пятая чаша. Империя Антихриста погружается во тьму. И обратите внимание, насколько жестокое сердце человеческое. Но нам кажется, вот такие суды, когда происходят, но все уже должны покаяться. Перспективы нет, жизненной перспективы нет. Все понимают, что жизнь закончена, но покаяния нет. Без эффективного призвания и пробуждения от духа люди способны только так реагировать. «И хулили Бога Небесного от страданий своих и от яз своих, и не раскаялись в делах своих». Шестая чаша. Река Ефрат пересыхает и открывает путь огромной армии народов Востока к долине Армагеддон. Вторая печать – начало мировой войны. Шестая чаша – это ее кульминационный, заключительный момент. Вероятно, народы Востока будут как-то в стороне держаться до этого момента, но здесь они уже устали от Антихриста, от его влияния, они недовольны его политикой и, вероятно, идут для того, чтобы свергнуть его. Возможно, Антихрист сможет их переубедить и настроить на то, что не он источник проблем, а тот, кто придет с небес, сверху. Он источник проблемы. Поэтому все армии мира соберутся в долине Армагеддон. Они будут сражаться друг с другом. В конце концов, обратят оружие свое против царя царей. И в этот момент придет Христос и поразит всех своих врагов. Седьмая чаша. Это завершение излияния гнева Божьего. Поэтому от престола раздался громкий голос, говорящий «совершилось». Вслед за этим произошло землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. В результате этого землетрясения разрушились все города мира, Иерусалим распался на три части. Горы опускаются, острова уходят под воду. В довершение ко всему, град весом 35-40 килограмм обрушивается на людей, что, несомненно, убивает и калечит также многих. «День Господень, — говорит Христос, — окажется настолько ужасным, что люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». Луки 21:26. Издыхать — это переставать дышать. То есть от страха, от стресса люди будут терять сознание, падать в обморок, буквально умирать. Такой будет испуг. Размышляя над бедами эсхатологических судов, естественно, возникают вопросы. Можно ли предсказать, когда они начнутся? Время наступления Дня Господнего. Есть ли у человечества шанс избежать этого дня? Будет ли церковь избавлена от Дня Господнего? Каким образом знание об этом дне может уже сейчас влиять на мою жизнь, на жизнь христианина? Ответы на эти вопросы мы получим, обратившись к наставлениям апостола Павла, которые он дал Фессалоникийской церкви относительно Дня Господнего. Прежде всего рассмотрим стих 1-5, где говорится обо всем, что связано с наступлением этого дня. Наступление Дня Господнего, стих 1-5. Исследуя эти стихи, мы сможем выделить три истины относительно наступления Дня Господнего. Первая истина – непредсказуемость наступающего Дня Господнего. Стих 1-3а. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что День Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба». Писать также подробно о Дне Господнем, как Павел написал о восхищении церкви в конце 4 главы, он не считает нужным. Почему? Потому что, находясь в Фессалонике, Павел описывал День Господень. Я думаю, так же подробно, как я вам сейчас его описал, или, возможно, еще даже более подробно. Фессалоникийцы знали, что День Господень придет как тать ночью. Тать – это вор, который приходит не по приглашению, который приходит неожиданно, непредсказуемо. «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба». Для большей части человечества суды Дня Господнего окажутся абсолютно, абсолютно неожиданными и непредсказуемыми. Почему? Потому что случатся они в самую безопасную с человеческой точки зрения эпоху. Семилетний период скорби начнется с того, что Антихрист, лидер одной из западных держав, какого-то подобия восстановленной Римской империи, заключит мирный договор с Израилем сроком на 7 лет. Благодаря этому договору на Ближнем Востоке, в центре террористической активности, нескончаемых военных действий, наконец наступит долгожданный мир. Этот мир окажет огромное успокаивающее влияние на все человечество, станет сулить окончание противостояния между представителями основных мировых религий – ислама, иудаизма, христианства. Наконец будет объявлено, что с религиозной враждой как основной причиной терроризма покончено. На земле наступит мир, на Ближнем Востоке наступит мир. Исламские фундаменталисты перестанут взрывать людей. Евреи и мусульмане как-то примирятся, успокоятся. Возможно, разговоры о безъядерном мире, которые ведутся сегодня, станут реальностью. Антихрист сделает великое и удивительное. Он наконец-то принесет мир на эту землю. Он успокоит людей, и люди скажут, ну вот, мы заживем безопасно. Не нужно тратить огромные средства на военные расходы. Можно сократить военные бюджеты мировых держав. И в результате этого накормить всех голодных, позаботиться о всех нуждающихся, решить все социальные проблемы человечества. Золотой век как будто наступил. Так спокойно и счастливо люди еще никогда не жили. И вот именно в этот момент первая печать как раз несет с собой мир на землю, за который народы станут благодарить Антихриста, нового мирового лидера. Именно в этот самый лучший по-человечески момент истории внезапно постигнет их пагуба. Начнется мировая война, за которой последует голод, распространение смертельных болезней, разрушительные землетрясения, опасные изменения в космосе и многие-многие-многие другие бедствия Дня Господнего, о которых мы уже сегодня частично упомянули. Сейчас предсказать наступление этого дня невозможно. Но когда он произойдет, большая часть человечества будет застигнута врасплох. Этот день действительно придет неожиданно, как вор ночью. Вторая истина относительно наступления Дня Господнего – неизбежность наступающего Дня Господнего. Стих 3b. «Как мука родами постигает имеющую во чреве и не избегнут». Человечеству никак не избежать периода скорби. Так же, как беременной женщине не избежать родовых схваток, которые начинаются неожиданно и часто в неподходящий момент. Вот эти слова «как мука родами постигнет имеющую во чреве», они указывают на две мысли. На непредсказуемость наступающего Дня Господнего и на его неизбежность. Обещания президентов самых разных стран, руководителей международных организаций построить светлое будущее без войн, опасных болезней, социального неравенства не осуществятся. И даже сам Антихрист не сможет уберечь восхищающееся им человечество от судов Господних. И Павел говорит «и не избегнут». В греческом употреблено двойное отрицание, с помощью которого апостол усиливает сказанное им, подчеркивая абсолютную невозможность избежать драматических событий будущего. Хорошо, если предсказать наступление Дня Господнего нельзя, и если человечеству его никак не избежать, то можно ли надеяться, что хотя бы церковь будет избавлена от этих тяжких времен? Третья истина относительно Дня Господнего – избавление от наступающего Дня Господнего, стих 4-5. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы». День Господен не застанет христиан, живущих во свете, врасплох, словно вор. Почему? Потому что церковь будет восхищена перед семилетним периодом скорби. Павел использует здесь образы, известные в иудаизме. Сыны света – это поклонники Бога, сыны тьмы – язычники. В христианском контексте сыны света – верующие в Сына Божьего, сыны тьмы – неверующие. Эсхатологические суды последнего времени – это ночь. Темная страница, мрачная страница человеческой истории. И логично, что она предназначена для сынов тьмы, для неверующих. Верующие же перешли из тьмы – неверие, греха и заблуждений в Царство Света, Колоссянам 1.13. Это царство характеризуется святостью и истиной. Соответственно, сынам света предназначено славное, светлое будущее, близкое общение со Христом, а не прохождение через тьму карающего гнева Божьего, адресованного неверующим. Обратите внимание, это очень интересная деталь. Павел не включает себя и других христиан в число тех, кто застанет День Господень. Вот, например, когда апостол говорил о восхищении церкви, посмотрите на конец 4 главы, он включает и себя, и других верующих в число тех, кто восхитится. 4 глава, стих 15. «Мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня». 4 глава, стих 16. «Мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе». Восхищение церкви, мы, говорит Павел. Но упоминая о периоде скорби, апостол исключает и себя, и фессалоникийцев. 5 глава, стих 3. «Внезапно постигнет их пагуба». Вообще, Библия поддерживает учение о восхищении церкви до Дня Господнего. Это соответствует характеру Бога. Перед массовым уничтожением нечестивых Бог всегда выводил, избавлял своих людей. Так перед потопом сначала Енох был вознесен в небеса, затем Ной со своей семьей вошел в ковчег. Перед уничтожением Содома и Гоморры Господь вывел Лота и некоторых его близких. Соответственно, избавление церкви от семилетнего периода скорби – это все в контексте всех деяний Божьих в прошлом, связанных с наказанием нечестивых. В книге Откровения Христос дает лидеру филадельфийской общины следующее обещание. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Откровение 3.10. Да, церковь проходит через скорби, она проходит через гонения, но година искушения, которая придет на всю вселенную, это что-то планетарного масштаба, это период скорби. И Господь говорит: «Я избавлю тебя от этого периода». Все библейские тексты, описывающие День Господень, никогда не упоминают о церкви. Писание учит, что церковь будет восхищена. Если бы церковь осталась на великую скорбь, я думаю, что в Библии были бы инструкции для церкви, как эту скорбь переживать. В книге Откровения о церкви говорится очень много в первых трех главах. Но при описании семилетия скорби, глава 6, 19, слово «церковь» не встречается ни одного раза. Неужели Иоанн так быстро поменял свой лексикон? Нет. Сказано, что Антихрист преследует евреев и тех, кто уверует в Иисуса в дни скорби. Но нигде не сказано, что он преследует церковь. Если бы церковь была на земле, Антихрист бы обрушился на нее с великой яростью. О церкви упоминается лишь при возвращении Христа на землю. Наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. Откровение 19.7. Ясно, что церковь, невеста, теперь уже жена, будет присутствовать на браке в тысячелетнем царстве. Итак, церковь восхищена ко Христу перед скорбью и возвращается с Ним через 7 лет для царствования на земле. Для мира наступление Дня Господнего окажется непредсказуемым и неизбежным, но церковь будет избавлена от Него. И в заключение я хотел бы, чтобы мы задались вопросом, каким образом знание этих истин может повлиять на нашу сегодняшнюю жизнь. Коснемся стиха 6-11. Эти стихи отвечают на этот вопрос. Влияние Дня Господнего. Стих 6-11. «Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, и облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним, посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Неудивительно, что неверующие сыны тьмы, которых ожидает самая темная страница человеческой истории, День Господень, живут в соответствии со своей страшной перспективой, хотя и не осознают этого. Они спят, пребывают в полном безразличии к истинам Слова Божьего и предаются порокам, упиваются ночью, как здесь сказано. Все очень просто, все очень логично у Бога. Живешь в состоянии духовной тьмы, добро пожаловать в царство тьмы, в семилетнюю скорбь. Ты будешь застигнут ночью семилетней скорби. В полном контрасте с сынами тьмы находятся сыны света, истинные христиане. Они духовно бодрствуют, они трезвятся. Они ведут себя как духовные воины, облеченные в христианские добродетели, словно в доспехи. У них броня веры – это обетование Библии, которые защищают их от греха и ереси. Любовь укрепляет их взаимоотношения с Богом и Церковью. У них шлем спасения, который изгоняет страх, утверждая в учении о сохранении святых. Тьма греховной жизни ведет во тьму Дня Господнего. И наоборот, свет благочестия свидетельствует о том, что человек – предопределен не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. В данном случае слово «гнев» относится к карательному гневу Божьему. Это не воспитывающий гнев Божий, который он использует для духовного роста верующих – это карательный гнев, который в первую очередь связан с вечным осуждением нечестивых, а также с судами периода скорби. Если вы действительно избавлены от карательного гнева Божьего, если вас не ждет тьма периода скорби, то уже сейчас живите как сыны света в соответствии со своей будущей перспективой. Избавление от карающего гнева Божьего даровано верующим не благодаря собственным заслугам, а на основании искупительной смерти Христа. Благодаря этой смерти мы бодрствуем или спим, будем вечно жить с Господом. Что это означает «бодрствуем или спим»? На этот счет существуют две точки зрения. Согласно первой точке зрения, бодрствующие – это духовно зрелые христиане, а спящие – это духовно слабые верующие. Независимо от того, сильный вы верующий или слабый, вы будете восхищены перед периодом скорби и всегда будете с Господом. Это первый взгляд, первое толкование данных слов. Согласно второй точке зрения, бодрствующие – это христиане, живущие на земле в момент возвращения Сына Божьего, а спящие – это умершие прежде. Неважно, доживете вы до восхищения или умрете раньше, Господь все равно восхитит вас, и вы вступите в вечное общение с Ним. Обе эти точки зрения согласуются с учением Нового Завета, но, на наш взгляд, в данном контексте более предпочтителен второй вариант. Жизнь в свете учения о приближающемся Дне Господнем не только побуждает нас к благочестию, но и положительно должна влиять на наши взаимоотношения друг с другом. Окрыленные перспективой восхищения Церкви, мы можем увещевать друг друга. Увещевайте от греческого паракалео – утешать, ободрять. Но опять же, здесь идея ободрения, и она может быть связана только с одной эсхатологической перспективой. Ободрение связано с восхищением до скорби, правильно? Я знаю церкви, я знаю пастырей, и многие из них очень благочестивые люди, которые учат церковь тому, что она останется на великую скорбь. Представьте, я вам описал великую скорбь и говорю, ну, готовьтесь. А потом я говорю вам, ободряйте друг друга этими словами. Это нельзя согласовать. Назидайте в греческом ойкодомео, стройте, воздвигайте. То есть, если вы занимаетесь библейским консультированием, представляйте людям картину Дня Господнего, рисуйте им эсхатологическую перспективу, говорите о восхищении церкви. Люди в своем эгоизме склонны закапываться в своих проблемах, фокусироваться на каких-то мелких, незначительных вопросах своей жизни. Покажите им широту Божьего замысла. Дайте им возможность сравнить свои настоящие проблемы с проблемами людей Дня Скорби и поблагодарить Бога за чудное избавление. Наступление Дня Господнего непредсказуемо и неизбежно. Для христиан радость, утешение, ободрение в том, что они будут избавлены от этого дня. Понимание этих истин должно оказывать значимое влияние на нашу жизнь и служение. В жизни появляются дополнительные мотивы для благочестия, а в служении дополнительные мотивы для ободрения и назидания ближних. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!